Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что показала обществу смена московского мэра. Левада-центр внимательно следил за развитием этого сюжета, начиная с информационной кампании против Юрия Лужкова и заканчивая его отставкой и появлением в кресле мэра Сергея Собянина. Уже готовы и данные последнего опроса о том, как восприняли люди назначение нового мэра. В передаче участвует социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и Николай Петров, эксперт московского центра «Карнеги». Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон «Москва». Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можете прислать нам по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, Наталья, как бы вы охарактеризовали реакцию россиян на смену власти в столице?
Россиян.
Ну да,
но мы проводили опросы всероссийские и московские отдельные по последним данным, но в принципе реакции сходные. Причем в Москве уровень одобрения вот, принятого Медведевым решения чуть ниже, чем по стране в целом. Там в Москве одобряют отставку. Поддерживают компанию, одобряют отставку где-то, по-моему, 64%, а по России этот процент чуть выше. Но всегда как бы, отношение к Лужкову россиян, оно было перевернутым по отношению к москвичам. То есть большинство москвичей Лужкова поддерживало, и почему, это отдельный вопрос. А большинство россиян, наоборот, Лужкову не доверяло и не одобряло его. Ну, на это накладывалось, видимо, вообще отношение, как бы, условно, всей страны к стране в стране. К Москве, как бы негативное такое. Вот. Но поражает то, что проведенный нами вот именно среди москвичей опрос в конце октября, он показал, что прежде довольно, ну, такая в среднем положительная оценка Медведева, одобрение его, она просто... Она резко перевернулась. То есть доля тех, кто отрицательно оценивает Лужкова за последний год его деятельности, она выросла с 19% до 47%. Вот. Думаю, что скрытое недовольство и понимание того, что вообще происходит в городе, и кто такой Лужков, и как устроена эта система, оно, конечно, в обществе существовало. И если смотреть более давние данные, то уровень поддержки Лужкова, он постепенно падал и колебался в зависимости от каких-то там событий. Там, не знаю, Дубровка сразу там на 20% поддержка падает. Теракты в метро на 20% падает. Но это как бы признак, как сказать, приспособления большинства населения, москвичей, в том числе к вот этой сложившейся системе, адаптивности. Это тоже способ такой акклимации при отсутствии возможного выбора и понимания невозможности повлиять на ситуацию. Поэтому и следующий мэр, собственно, это еще и демонстрация принципа смены власти, который, видимо, будет дальше использоваться вот таким образом. И вот как бы мы видим, как на это реагирует общество. Оно это принимает.
Георгий Александрович, каковы были ваши наблюдения на протяжении всей этой истории, и что вам было как социологу интереснее всего в этом наблюдать?
Ну, я не буду рассматривать такой аспект, как саму кампанию, довольно гнусненькую, и остается только одно, это реакция общественного мнения. Тут главная проблема, ведь вот в чем, не проблема общественного мнения, а проблема власти. Ведь власть находится между такими противоположными полюсами двух установок. С одной стороны, она должна убеждать население в том, что стабильность власти, в том числе и кадровая, это очень полезно. Это существенная часть стабильности вообще, а стабильность вообще это сверхценность и так далее. А с другой стороны, кого-то надо менять и нужно убеждать в том, что эти смены хорошие. И вот с Лужковым это конфликт этих двух проблем, он очень серьезно проявился. И вот та реакция, которую мы наблюдаем, социологическая, я-то считаю, что в ней главное – это отношение граждан к проблеме смены власти как таковой. И Лужков в этом был, в этом смысле был чрезвычайно показательной фигурой. Сидел очень долго и создал вот это противоречивое отношение. С одной стороны, крепкий хозяйственник там что-то делает, пенсии значит, доплачивает, дороги делает, дома строит. И с другой стороны, семейственность, воровство и так далее, и так далее, и так далее. И вот менять не менять, это постоянная российская проблема, знаете, это поговорка, новые будут воровать еще больше, старые уже наворовались, а новые будут воровать. Это вот традиционная такая мифологема. Вот, и тут власть вмешивается в эту ситуацию и тоже очень осторожно, потому что вот есть конфликт двух этих установок. Дальше, ей страшновато. Ну, потому что это все-таки Лужков. Это фигура масштаба, в общем-то, несколько большего, чем те, кто его менял. И Москва, опять же, непонятно. Москва, колыбель революции, ну, столица колыбель революции. Вот как-то трогать здесь страшновато, с другой стороны, трогать надо. И вот они так щупали ногой воду уже несколько лет. И вот, наконец, вроде бы решили в эту воду броситься. А дальше вот эта вот социологическая реакция. Я считаю, что это, конечно, реакция на смену власти. И для власти уже самой верховной это проблематично, потому что они-то должны убеждать граждан, что это правильная смена власти, что прежний был плохой, а этот хороший, он сделает лучше, чем прежний, и этот новый начинает демонстрировать, как он это будет делать, как будет решать проблемы, как прогнила та власть, как будет мобильная, хороша, новая и так далее, и так далее. Это общий закон природы. Конечно, новая власть, новая метла должна мести проницательное. Еще одна российская поговорка. Он старается это делать. И вот тут появляется опасность. Так, стоп, если этот новый, это, в общем, так неплохо, просто потому что эта власть сменилась. Так может быть, другой новый, и не только здесь, это тоже хорошо, да? И вот эта проблема, с одной стороны, это проблема власти, с другой стороны, это проблема граждан. И я думаю, что она социологически еще проявится. Это самое интересное, по-моему.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Георгий Саттаров, президент фонда «Индем». Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. К Николаю Петрову мой следующий вопрос. Что для вас, Николай, было самым главным в этой истории?
Хороший вопрос. Мне кажется, что в этой истории, для меня, по крайней мере, главным было то саморазоблачение, на которое в результате пошла власть, и которого мы не видели уже очень долго, да, то есть вот после Скуратова я, честно говоря, не помню такого масштаба шагов, которые наносили бы удар по власти в целом, а не только по отдельным ее представителям. И к тому, что сказал Георгий Александрович, можно добавить еще совершенно понятную идею, которая есть в головах у граждан. Если 18 лет был прекрасный мэр, который является чуть ли не третьим человеком по объему полномочий в стране, и вдруг так раз он утратил доверие президента, и оказалось, что все эти годы он был совсем не таким прекрасным, то поневоле закрадывается сомнение, а так ли прекрасно все остальное. И в этом смысле мне кажется, что власть пошла, вынуждена, конечно, пошла на очень опасные действия, которые, собственно, являются подпиливанием того сука, на котором она сама сидит. И это мы тоже видим сейчас и увидим дальше. Да? Мы увидим то, что в людях появляется ощущение, что, может быть, не так важна даже личность, там, хороший мэр, плохой мэр, как важна система механизмов, система институтов, и любой новый мэр, который вынужденно будет доказывать, что он не хуже, а лучше предыдущего, это благо уже потому, что он новый, а любой старый, который пользовался колоссальным когда-то доверием, оно снижалось, но оно все равно было очень большим, плох не тем, что плоха личность, личность Юрия Михайловича Лужкова, а плох тем, что 18 лет человек, сидя в одном кресле, теряет уже ощущение реальности и перестает быть полезным для людей.
Я хотела просто добавить, но вот этот вопрос, это очень интересно, как дальше будут люди реагировать, потому что до сих пор, конечно, превалировала вот эта установка «лучше старый, но известный, чем новый».
Наташа, вот о чем я вас хочу спросить. Смотрите, вот Лужков постоянно входил в десятку политических лидеров, которым люди оказывали доверие.
Да,
да, на восьмом месте он,
насколько я понимаю. Ну, это такой открытый вопрос, где там проценты небольшие, но, тем не менее, он стабильно в этой десятке держался.
Далее, больше половины
москвичей... Ну, он архитектор вообще. Наша политическая система тоже один из...
Больше половины москвичей на протяжении последних. Многих лет предпочитали, чтобы он оставался на посту мэра. В то же время возмущение спланированной антилужковской кампанией почувствовали менее 3% россиян.
7, вот, там, по-моему, среди москвичей 7.
Да, ну, среди неважно, москвичей да, 7, да, среди россиян да.
Там противоречивые чувства.
Вот что это нам говорит о российском обществе?
Это сложный вопрос. Ну, с одной стороны, там важно еще отметить, что где-то от трети до двух пятых, до 40% вообще как бы их это совершенно...
Пофигу,
им совершенно это все пофигу, хотя смотрел 70%, но 40% вообще никаких чувств не испытывает. То есть они уже как бы совершенно отделились от всех этих историй, их это не касается. Но это такой уже налаженный механизм, но ведь люди же еще живы, и несколько поколений, которые помнят, что такое было НТВ. Но НТВ сделано площадкой просто трэшевой, значит, загаживания всего и вся. Это такая стратегия Алис Шайса. И то, что это именно через НТВ началась эта кампания, это также и в нашей власти устроено. Там, условно говоря, Жириновский что-то запускает, а дальше это начинает поддерживаться. Лужков, кстати, тоже вот среди поддерживающих фигур тоже выступал, потому что риторика его и популистская была, и националистическая, и великодержавная, какая угодно. Вот. И это вот такой механизм, а дальше, значит, подхватывают уже официальные каналы, небезызвестные всем Мамонтов делает уже на РТР, а-ля серьезные репортажи, которые, значит, а-ля объективно все это разбирают. И как бы то, что люди принимают эту систему, ну вот они как бы уже живут вот в этом таком мире. Не знаю, по-моему, я невнятно ответила, но тем не менее они привыкли к тому, что как бы можно вот мочить, можно топтать, можно обливать грязью. Это не первая антилужковская кампания такого рода, но просто вот дальше она была подхвачена уже, собственно, с официальным телевидением и тем самым как бы закрепила, она указывает и на вот двойное сознание, да, тоже россиян, вот на это двоемыслие.
И на равнодушие.
Безусловно. И на равнодушие. Это очень серьезная тема.
Но этот процент совершенно не случайен. Есть биологическая константа. 5% активного населения. 5% активных популяций. Да? 5-7. Да, 5-7. И вот они проявились просто в наше время, вот сегодня и здесь, в России. Вот эта активность, это не уличная активность, куда там тысячные доли процентов приходит, а это в той виртуальной реальности, которая создана, это отношение к этой виртуальной реальности. То есть оно либо потребительски пассивное, как у подавляющей части населения, либо это активное в смысле рефлексии того, что в этой виртуальной реальности происходит. И люди там оценивают, скажем, НТВ так же, как НТВ оценивают грамотные профессионалы. Ну, конечно, не в профессиональной терминологии. И, естественно, для этих людей, в общем, понятно, что такое Лужков с точки зрения закона. Да? Для них понятно, что такое 18 лет, это много, это загнивание не только Лужкова, но и всей системы, и так далее, и так далее, и так далее. И для них понятно, заказуха НТВшная. Вот, и именно этот процент этого биологически активного населения и реагирует адекватным образом. Так что это вполне ожидаемо.
Николай, еще два слова добавить. Угу. Еще же это вот как бы, ну, вот политехнологическая конструкция всей этой истории, потому что довольно значительная часть опрошенных наших было известно о конфликте Немцова-Милова, связанном с публикацией книги и так далее, mm-hmm. да? Но это все получается как разорванные сюжеты. Вот как бы то, что это было уже было известно, это одно, но механизм как бы вот сам, он применяется абсолютно другой. Тем самым девальвируется, ну, условно говоря, демократическая критика, да, потому что как бы она ни при чем совершенно. А вот разыгрывается совершенно другое действие. А если учесть, что 70% россиян и москвичей уверены в том, что все обвинения в коррупции и злоупотреблении, это правда, с одной стороны. А с другой стороны, большинство же уверено в том, что как бы ничего за этим дальше не последует, никаких разбирательств. И при этом большинство же считает, что Медведев дальше должен добиваться этих разбирательств. Вот это такая сложная композиция, которая описывает вот наше нынешнее состояние.
Николай, у вас есть какое-то объяснение вот такой реакции на все эти события в обществе? Какова она есть? Что это такое? Равнодушие? Что-то еще?
Вы знаете, почему? Меня, вот я слушаю нашу дискуссию, меня забавляет сюжет вот еще какой. Для кого была эта кампания? Да, трудно представить себе, что вышел бы указ президента без кампании о снятии Лужкова, и толпы возмущенных москвичей собрались бы защищать своего мэра, да? И мне кажется, что мы сталкиваемся с ситуацией такой, похожей на нравы, я не знаю, в аристократии, там, древней, до 18 века, когда раздеваться перед слугами не было зазорным, потому что слуги не были людьми. И вот мне кажется, что и москвичи, и вся остальная публика, которая наблюдала эту кампанию, она столкнулась прежде всего с бесстыдством власти, которая посылала сигналы друг другу, но использовала для этого массовые телекоммуникационные средства. И в этом отношении вот то, что мы видим, это отчасти такая отчужденность людей от власти. Да, люди наблюдают за этим, как за чем-то занимательным в зоопарке. Да? То есть это не в их жизни, а это в жизни, которая от них отделена стенкой. И в этом смысле, мне кажется, то, что москвичи или там россияне, они не испытывают каких-то очень сильных, ни позитивных, ни негативных чувств в ходе и в результате этой кампании, это не столько показатель того, что у нас пассивные граждане, сколько показатель того, что для граждан власть, те разборки, те драки, которые во власти происходят, это нечто не очень связанное с их жизнью и поэтому не очень даже их занимающее.
Маленькое еще добавление, но тут еще есть просто элемент привычных технологий, связанных с конструированием виртуальной реальности, и в эту технологию входит в том числе и освоение бюджетов, связанных с этим конструированием. Это очень важное и приятное обстоятельство всего этого дела. И понятно, например, там, можно представить себе лоббистские усилия там, определенных консультантов, которые говорят, что такой серьезный политический шаг нельзя сделать, не подготовив общественное мнение, потому что общественное мнение абсолютно пофиг. Действительно, там это не только отчуждение граждан от власти, но и власти от граждан. Там действительно разные миры, и между ними еще вот этот аквариум вот этой виртуальной реальности, через который на самом деле они друг друга не видят. Они видят, одни видят созданный ими образ людей, а другие видят созданный теми же образ власти. Все. И вот пропасть реальная между этим. А там, да, ну, идут свои бизнес-процессы, потому что...
Давайте посмотрим, чего ждут россияне, наши слушатели в данном случае, от нового мэра Москвы. Нет, Александр из Санкт-Петербурга пишет. Расстановки своих людей на кормные места. Татьяна из Калуги. Не приходится ничего хорошего ждать от назначенца Собянина. Игорь из Твери. От перемены мест сумма не меняется, во всяком случае у москвичей. Горчицкий из Москвы. После отмены выборов, после Лужковского произвола, к назначенцу Собянину отношусь настороженно. Конечно, после получения поста новый мэр постарается принять пару-тройку популярных мер. Российская власть сделала из меня скептика, поэтому реально реакция на все действия руководства у меня одна. Не верю. Мария из Москвы. Пока ничего. Хотелось бы приведение в нормальное, законное, а не продажное и лакейское состояние судов, прокуратуры, сохранение истории Москвы, пока еще не все разрушили. Осуждение коррупционеров на реальные, а не условные сроки. С конфискацией семейной собственности. А дальше дороги, пробки, транспорт, ЖКХ, гастарбайтеры. На две жизни хватит. Везде бардак, бандитизм и беспредел. Наташ, какие-то надежды всколыхнулись в связи с назначением нового мэра? У москвичей, например?
Нет, ну это такой рефлекс, не знаю, принцип надежды нашего общества. Как по нашим данным, на последних выборах президентских был фантастический всплеск. Значит, вот когда мы спрашиваем, какие чувства окрепли среди окружающих вас людей, там просто надежды всколыхнулись до небес, потом довольно быстро опустились.
А в данном случае?
Ну да, там 40% москвичей считают, что, может быть, будут какие-то улучшения. Но я думаю, что это временная такая просто... Ну, это такая конструкция этой реакции. Вот. А потом, если смотреть, в городе-то миллион проблем, а как оценивают люди то, что сделал Лужков, то на первом месте это то, что стал красивый, богатый, чистый город. Собственно, все.
Спасибо. Первая часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных терминов и явлений, имеющих отношение к социологии. О том, какие методы исследования применяются в социологии, рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Самое простое – это массовые опросы. Массовые опросы бывают репрезентативные и направленные. Репрезентативные – это опросы, которые строятся по определенной выборке, воспроизводящие основные характеристики группы или совокупности. Это может быть коллектив фабрики или больницы, а может быть и население страны. Но важно, что строится некоторая модель это совокупности вот опрашиваемых по основным характеристикам. Пол, возраст, расселение, образование, национальность, место жительства. Или, допустим, если это направленная выборка, то отбирается по определенным признакам. Ну, например, опрашиваются, скажем, все татары, живущие в Татарстане. Это вот массовые опросы. Бывают еще наблюдения. Особенно интересная техника включенного наблюдения, когда исследователь входит в исследуемую группу, допустим, молодежной банды, таковы были американские исследования, или рабочий коллектив, где он работает, и по определенной процедуре фиксирует то, что его интересует, трудовые отношения, отношения между работодателями или там, бригадирами и бригадами, или замкнутые какие-то коллективы, куда трудно попасть, и, соответственно, другие техники невозможны, значит, он играет роль одного из членов коллектива.
Гостем рубрики «Система понятий» был директор Левада-центра Лев Гудков. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Дочь поэт Ирина Басова, дочь Бориса Корнилова. Беседа с поэтом Ириной Басовой о ее знаменитом отце, его литературном окружении, собственном становлении как поэта, об эмиграции, русском языке и творчестве. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвует социолог Наталья Зорко и Георгий Сатаров и политолог Николай Петров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Главные редакторы нескольких российских изданий требуют встречи с руководством страны, чтобы обсудить проблему безнаказанности нападений на журналистов и общественных деятелей. В субботу вечером на сайте OpenSpace.ru появилось обращение журналистов и общественных деятелей к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием полного расследования обстоятельств покушения на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В центре Москвы сегодня активисты Коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Великой Октябрьской революции. По данным корреспондента «Радио Свобода», демонстрантов несколько тысяч. Они прошли маршем по Тверской улице до Театральной площади, где проводят свой митинг. Сегодня же на Поклонной горе проходит многотысячный митинг Союза десантников России. Основное требование митингующих – отставка министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника генерального штаба генерала Макарова. Российские правозащитники обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой расследовать обстоятельства нападения на журналистов журналистов и представителей общественных организаций, боровшихся против строительства трассы через Химкинский лес. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву. Масахару Коно в среду был временно отозван на родину в знак протеста против поездки президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своими северными территориями. В Азербайджане проходят парламентские выборы. На 125 мест в парламенте Азербайджана претендуют более 700 кандидатов. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На востоке Афганистана обнаружены тела пятерых полицейских, которые исчезли несколько дней назад после нападения боевиков. В Индонезии в результате извержения вулкана Мерапи на острове Ява погибли более 150 человек.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В беседе участвуют социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, и Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». В ней мы знакомим слушателей с наиболее интересными опросами, которые проводят различные социологические центры.
Знаете ли вы, какой праздник отмечают 4 ноября? Такой вопрос задал россиянам аналитический центр Юрия Левады. Только 36% опрошенных смогли дать правильный ответ – День народного единства. Правда, как отмечают социологи, по сравнению с 2005 годом число верно ответивших увеличилось в 4 раза. Чаще всего правильно отвечают управленческие работники, служащие, москвичи и люди с высшим образованием. Этот праздник отмечают 14% россиян, а чуть больше – 17%. Собирались в этом году по советской традиции праздновать не День народного единства, а День Октябрьской революции, 7 ноября. В основном это мужчины, пенсионеры и люди с низкими доходами, живущие в малых городах и селах. А подавляющее большинство российских граждан, 61%, не отмечают ни тот, ни другой день. Память о старых праздниках постепенно отмирает, а новые, по свидетельству социологов, плохо приживаются и мало популярны.
Наталья, прошу ваш комментарий к этому исследованию. Что это за картинка, вообще говоря?
Ну, такая вот картинка. Ну, это же надо вспомнить предысторию введения этого праздника. Она сама по себе страшно увлекательна, как у нас создаются праздники. Это была инициатива, насколько я помню, РПЦ, и подавалось это тогда. Нет, вернее, не так. Наверное, началось это все со дня согласия, да? День согласия, 7 ноября пытались оставить, да, под днем согласия. Это была еще ельцинская, как бы, линия, которая все-таки хотя бы как-то, ну, интенсивно была такая, найти какой-то консенсус в обществе по поводу истории вообще какой-то, то есть историческая тема еще, да, там присутствовала. Затем был совершенно искусственно создан вот этот день 4 ноября, который, как утверждают, там и по дате непонятен, и по выбору непонятен.
Это, между прочим, икона Казанской Божьей
плюс еще, это, да? Да, это день иконы Казанской. Ну, то есть там как бы сошлось много сюжетов разных, вот, но как бы линия РПЦ, она была такая, что вот это как раз тот день, когда, невзирая на вероисповедания различные, на этническую принадлежность, вот всем миром как бы победили врага и так далее, хотя, по-моему, как раз тогда отношения с Польшей и с Прибалтикой очень сильно обострились, и в обществе негативное отношение к ним было высоким.
И не случайно. И внутри никакого единства не было.
И внутри никакого единства нет, и это просто смешно. И
не было.
И не было, и больше не стало, наоборот. Вот, а праздники такого рода, как мне кажется, они могут, ну, как государственные, так и общественные, они предполагают какие-то коллективные позитивные ценности, а у нас как бы все строится на принципе, как мы чужие, мы победили чужих, мы выгнали чужих, мы выгнали врагов, мы, то есть и празднуется все время победа. По-моему, то есть история советская полностью вытеснена, как бы тема жертв вытеснена, хотя дней формально, когда можно вспомнить, какой ценой страна прошла через эти годы,
они эти дни существуют, но общество на них не реагирует. Что мешает людям устраивать какие-то крупные акции в День памяти погибших в Великую Отечественную войну, что значительно важнее, чем этот День Победы. Ничего не мешает. Но 4 ноября мы имеем все более многочисленный русский марш.
Георгий Александрович, ваше наблюдение по поводу отношения россиян к ноябрьским праздникам и вот в частности, почему вот именно такая реакция, почему этот день используется националистами 4 ноября?
Ну, то, что националисты оседлали, это совершенно понятно. Здесь очевидный прокол власти в связи с ее интерпретацией этого праздника, в связи с эксплуатацией темы свой-чужой и так далее. Тут, конечно, ну как, русские победили, не русских. Ну, и дальше все понятно, дальше автоматически. Тут вот вообще очень интересная антропологическая проблема, потому что праздники – вещь чрезвычайно консервативная. Они столетиями формируются, и отменять их очень трудно. Недаром, например, христиане нанизывали свои христианские праздники на староязыческие. Именно для того, чтобы эксплуатировать, понимая, что очень трудно сформировать консервативную традицию. Не случайно, скажем, день взятия Бастилии укоренялся во Франции очень долго, как праздник национальный. Поэтому говорить там через сколько там, 3 или 4 года, да, о празднике, о его укоренении практически бессмысленно. Не очевидно, что он переживет еще несколько лет, если этот режим вдруг поменяется. Для того, чтобы он действительно укоренился, нужно больше одного поколения, как минимум, и нужна совершенно другая мифология. Поэтому пока это все, ну, такие наведенные довольно случайные цифры, мало связанные с идеологией этого праздника, мало связанные с историей. То есть, вот интерпретировать там 14%, почему они говорят «да» или там 17%, говорят, ну, про 17, про старое еще более-менее понятно, а про эти 14% ничего,
ясно, что
да, поверхностно нельзя сказать, это нужно такое глубокое бурение этой темы, чтобы хоть чуть-чуть пощупать эту проблему. Так, пока это практически случайно.
И Николай Петров, что, на ваш взгляд, эта картинка демонстрирует?
Ну, мне кажется, эта картинка в первую очередь демонстрирует то, о чем Наталья уже говорила, а именно мы очень много говорим о единстве, о единой России и так далее, в том числе и потому, что никакого единства в нашем обществе нет, и, пожалуй, исключительный момент, по которому в обществе нет раскола, это День Победы и все. И поэтому, хочет власть или не хочет, она вынуждена концентрирует на этом все свое внимание. А все остальные попытки, праздник это все-таки уже следствие, а не причина. Да? Если есть общество, если есть какие-то события, какие-то даты, которые позитивно воспринимаются большей частью общества, то не нужно распоряжение власти для того, чтобы эти события или даты отмечались, и наоборот. То есть здесь, мне кажется, искусственным насаждением ничего сделать невозможно, а та попытка, которую власть предприняла, чуть-чуть сдвинуть и как бы уйти от того, что день Октябрьской революции, а теперь это какой-то другой праздник, найти довольно искусственное обоснование для этой даты. Ну вот в каком-то смысле это получилось, это все равно, что петь старый гимн, заменив там одно слово.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Собственно, мы уже возвращаемся к теме к основной теме нашей программы. Говорим о том, что показала смена власти в российской столице. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. А сейчас опрос. Поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра Москвы? Такой вопрос москвичам задавал наш корреспондент Карен Агамиров.
Все ли люди имеют право голосовать? Понимаете, всеобщее избирательное право – это фикция в чистом виде. У нас должно быть право выбора лучших. а не кого угодно, кого попало. Но сегодня назначают, ну, раньше в Москве назначался генерал-губернатор по приказу царя. Здесь опять двойственная ситуация. Но любое назначение сверху, это не есть хорошо. Мой окончательный вывод – прямые выборы, но доверенных лиц. Причем с чувством величайшей ответственности за свою работу. У них ни у кого нет ответственности, понимаете? Никто ни на что не отвечает. А это самое главное. Отвечаешь – достойно. Не отвечаешь – шел вон.
Ну да, конечно, необходимы прямые выборы. Иначе смысл вообще какой?
Дело в том, что должно быть свободное волеизъявление. А порой эти выборы, которые проходили, они же специально оплачивали из какого-то фонда людям деньги, тем же учителям на избирательных участках. Ну, как сейчас это будет?
Я считаю, что да. Мне кажется, просто это правильно.
Конечно, нужно. Обязательно. Люди имеют право голоса.
Я думаю, что надо.
Что у школы сняли, это правильно. А новый мир, чтобы народ голосовал, убирал. Потому что народ не ошибается, наверное.
Вряд ли это поможет, мне кажется. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы люди решали, кто будет править нашим городом. Но, мне кажется, такого не бывает в наше время.
Ну, конечно, надо. Да, это, так сказать, волеизъявление, значит, жителей Москвы. Я согласен. И голосую за это.
Надо.
Да, я тоже думаю, надо.
Народ должен решать, кто его будет управлять.
По логике вещей, конечно, все должно быть выборно.
Да, конечно, все надо выбирать. Все выбирают мэров, и мы должны тоже выбирать.
Говорили москвичи. Наташа, ну вот, насколько я понимаю, большинство россиян все-таки выступает за восстановление прямых выборов мэров и губернаторов.
Ну, это давно. Это, в общем,
не новость.
Со времен отмены выборов. Большинство населения выступает и за выборы губернаторов, и за снижение порога, и за все, что, собственно,
отобрали.
Истребило, да. И обессмыслило избирательную систему.
А рос этот процент со временем?
Ну, он довольно-таки стабильный. Нет, там, по-моему, порядка 50-60% все время было за прямые выборы губернаторов. И сейчас среди москвичей, я даже сказала бы, несколько ниже, 51%.
При неопределившихся?
При 17% неопределившихся.
Да. А, Георгий Александрович, как вы думаете, насколько это возможно в нынешней ситуации или в не очень отдаленном будущем восстановление прямых выборов?
Ну, теоретически возможно, ведь что такое возврат выборов губернаторов или мэров крупных городов, столичных городов? Это некое сбрасывание ответственности. При всем прочем, да, это сбрасывание ответственности с федеральной власти на людей. Это в логике их политической вполне работает. Зависеть все будет от одного обстоятельства. Если они будут чувствовать себя более-менее уверенно, то они на эту меру пойдут. Сочтут, что вот сбрасывание этой ответственности, ну, перевешивает с точки зрения плюсов и минусов некоторое уменьшение влияния на этих персон. Если они будут чувствовать себя не очень уверенно, то не рискнут. Вот мой прогноз таков.
Николай, каков ваш прогноз?
Я больше оптимист. Мне кажется, что просто неизбежно, что та система, которая сейчас выстроена, она настолько жесткая, настолько импульс и недовольство, связанное с тем, что назначенный чиновник в самом низу делает что-то не так, а кто отвечает? А отвечает в конечном счете президент, то есть высшая власть, которая назначила этого чиновника. Мне кажется, что в ситуации кризиса или долгого выхода из кризиса, то есть ситуации, когда система не находится в таком искусственно благоприятном положении, как это было последние несколько лет до кризиса из-за высоких цен на нефть. Просто прожить с назначаемыми губернаторами и мэрами будет невозможно. Но я бы подчеркнул то, что здесь ведь есть некий континуум, да, помимо самой схемы, есть еще наполнение этой схемы. И то, что мы видим сейчас, в том числе и с назначением Собянина, это такая демонстрация того, что центр, что Москва не прислушивается к мнению местных региональных политических элит и вольна назначать любого чиновника, в том числе такого, который никогда в этом регионе не был и его не знают. И поэтому здесь возможна эволюция. То есть возможно вначале перейти к тому, чтобы все-таки те фигуры, которые появляются в регионе как назначенцы Москвы, были бы фигурами известными и значимыми в регионе, а потом уже можно переходить к прямым выборам. Но я бы подчеркнул, что этот год, он у нас особый. В этом году демонтируются все остававшиеся прямые выборы мэров крупнейших городов. То есть власть упорно идет в противоположном направлении.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, и социологи Наталья Зорко и Георгий Сатаров. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Давайте послушаем еще одно мнение по поводу смены мэра в российской столице. Говорит Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру».
История со сменой московского мэра показала обществу, что оно находится в режиме ручного управления и что федеральная власть добивает последние очаги регионального сопротивления. Хотя Лужков никогда особо сильно не сопротивлялся и старательно выполнял то, что от него требовала власть, это было всегда, не зависит от власти. У власти был Ельцин, Путин или Медведев, это совершенно все равно, но он слишком был автономен. Он был барин своей вотчины, а эта вотчина – богатейшая житница России. Тут самые большие деньги крутились и крутятся. Поэтому оставлять все это в стороне федеральной власти, которая сначала прибирала по окраинам, потом выбрала все, что можно было в остальных регионах и в центральных регионах, оставлять Москву одну не окученной, не построенной под себя, было не очень как-то уютно. И главным образом они строили не Лужкова, а московские деньги. И они их построили, поэтому такая была атака на Батурину. И сегодня человек Путина, федеральный политик Сергей Собянин, будет строить Москву как город федеративный. Пожалуй, не будет больше деления на федеральное и городское в Москве. Постепенно это все сойдет и станет все это федеральным. Столица будет только федеральным городом. Будет от этого польза какая-нибудь москвичам, представить на самом деле трудно, поскольку проблемы действительно кошмарные. Город забит, здесь невозможно проехать, здесь трудно жить, здесь невозможно найти магазина. Здесь мало вообще что возможно, здесь мало воздуха, здесь нечем дышать, здесь вырублены все зеленые насаждения, их катастрофически не хватает, люди задыхаются, и город задыхается. Это такой узел проблем, что я не знаю, кто с ним сможет справиться. Разве что люди, но для этого нужно допускать людей к этому. А власть у нас привыкла все делать сама. Она привыкла руководить, отдавать приказы, а от людей идет только выполнение. Так ничего не получится. Сейчас появился какой-то признак, но, скорее всего, это только на смене власти. Признак попытки договориться с москвичами, с московским обществом. Вот какие-то переговоры с Архнадзором пошли. Сейчас думают, что, может быть, что-то лишнее построили, лишние стройки затеяли. Или и зря не строили дороги, но уже построили. Будет очень смешно, если начнут разрушать новые дома. С другой стороны, эти дома не дадут никому проехать. Ну, не знаю, смешные же вещи происходят. Назначили Собянина во всем доме у нас, где течет мутная хлорированная вода. Вдруг два дня шла чистейшая, и все ходили, соседи пожимали плечами, говорили, неужели это из-за того, что мэр сменился? Нет, пошла нормально такая же мутная через два дня.
Говорил Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Наташа, ну, по-моему, прекрасная иллюстрация, да?
Отлично. А у нас зато пропали все продуктовые киоски, так что я не знаю.
Это уже Собянин.
Да. При полном отсутствии магазинов в районе Шабловки. При полном.
Я хочу обратить ваше внимание, что только что прошла информация о том, что Собянин распоряжением президента оставлен членом Совета Безопасности, будучи мэром, и это впервые. Никогда мэр Москвы, несмотря на то, что его условно называют третьим лицом в государстве, он не был членом Совета Безопасности. Вот здесь на самом деле собака-то и вырытая из земли, зарытая. Потому что, конечно, в преддверии выборов проблема национальной безопасности – это проблема Москвы. Как будет голосовать, сколько там, 7%, да? 7% населения. Это же кошмар. Вот это и есть проблема национальной безопасности. И, собственно, ситуация в Москве будет теперь решаться как проблема национальной безопасности.
У нас звонок Московской области. Виталий нам дозвонился. Здравствуйте, Виталий, мы вас слушаем.
Добрый день.
Значит, интересная передача идет по поводу Лужкова, но это вопрос, в общем, довольно интересный, но не интересный, который касается и москвичей, и жителей Подмосковья. Я, кстати, Подмосковья. Но у меня такое мнение. Значит, у меня, конечно, очень хорошее отношение к Лужкову, очень хорошее отношение, при всей противоречивости. Значит, там и коррупция, наверное, было все. Но то, что сделано, значит, замена, я считаю такой тактической, может быть, ошибкой, а в какой-то степени стратегической. Потому что Лужков был и есть сильный хозяйственник, производственник, значит, накоплен большой опыт. А накопить опыт руководства даже небольшими такими объектами, а тем более такими громадными, это невероятно сложная проблема. Я знаю по своему опыту. И поэтому надо было бы делать не так. Значит, все-таки тут личные, амбициозные, наверное, компоненты преобладали над государственными. Надо было спокойно делать. Значит, конечно, Лужков амбициозный, значит, ну, надо было как-то смириться с этой амбициозностью. Иногда надо смиряться.
Спасибо, Виталий, поняли ваше мнение. Наташа, по-моему, тоже достаточно хорошая иллюстрация, да, к мнениям россиян. Это распространенное мнение, насколько я понимаю, да?
Ну, да. Да, такая
хорошая хозяйственность.
Двусмысленность оценок, да. И спасибо большое, как за кефир отдельное спасибо. Ну, одна из заслуг Лужкова – это повышение социальных этих всех выплат пенсионерам. Но если посчитать, что это за деньги, раз, и, а также учесть, что пенсионеры, которые хотят при этом работать, а это вопрос вообще как бы использования вполне трудоспособных еще и мыслях, чьих людей всех этих надбавок немедленно лишаются, то, ну как, униженная благодарность.
Надо вспомнить просто, что это было сделано московскими депутатами, когда Московская дума была еще такой социал-демократической, да, еще да, в конце да, прошлого да. века.
Да. Николай, да, да. Каков, на ваш взгляд, политический смысл всей этой истории?
Ну, мне кажется, что мы сейчас уже можем говорить не просто о замене личности, а о замене модели, механизма, стиля управления. И в этом смысле я, конечно, не позавидовал бы Сергею Семеновичу Собянину. Он считается блестящим аппаратным политиком. При этом, конечно, у него такого опыта публичной политической деятельности, как это было у Юрия Лужкова, при всех его возможных недостатках, нет. И то, что мы видим сейчас, это пока игра на поле Лужкова. Да, это популистские заявления ожидания, которые таким образом укрепляются или поддерживаются, и которые в случае, если эти ожидания не будут подтверждены результатами, а здесь есть очень серьезные проблемы, в том числе и независящие от мэра Москвы, они будут способствовать обвалу популярности. И кроме того, мы говорим о том, что у Сергея Собянина есть опыт работы и губернатором Тюменской области, и мэром Когалыма, но и в том, и в другом случае это при всей величине крайне простые субъекты, где есть 2-3 таких действующих крупных актора и где относительно легко с ними договариваться. Москва же в этом смысле это фантастически по сложности, фантастическая по сложности система, и насколько Собянину удастся в этой системе поддерживать какой-то баланс, это очень большой вопрос.
И Георгий Александрович, политический смысл смены мэра?
Ну, давайте вспомним, что в своей прежней региональной ипостаси Собянин похоронил, местное самоуправление. Довольно легко справился со свободой прессы. Чрезвычайно эффективен был в выполнении заданий с центра по процентам и даже выходил, так сказать, со встречным планом и, как раньше говорили, реализовывал его. То есть в этом смысле он абсолютно идеальный исполнитель вот этой главной проблемы национальной безопасности, о которой я говорил выше. И это, конечно, главный политический смысл. При этом, как это здорово, он не публичный политик. Он не опасен. Это потрясающий точный выбор.
Александр Иванович из Московской области дозвонился. Здравствуйте. Александр Иванович, здравствуйте. Вы нас слышите?
Да.
Прошу вас.
Добрый день. Ну, во-первых, вызывает удивление сам факт отставки Лужкова, пришедший на время пожаров. Ведь горело Подмосковье, потом ведь у Громова такие проколы, как с Алексеем Кузнецовым, который растратил то ли миллиард долларов, то ли 20 миллиардов рублей, то ли долларов. Потом его заместитель Валерий Носов, было сообщение в газете «Наш район», сидит за растрату около миллиарда. И тем не менее, и у него несколько руководителей районов находятся в розыске. Тем не менее, он достоин доверия. Лужков нет. Вот это у москвичей вызывает, в общем, пересуды. Теперь в отношении, вот говорят, архисложный район, Москва, невозможно. Да все эти сложно тогда, когда невозможно сформулировать проблему. А здесь они лежат на поверхности. И очень просто. Единственное решение транспортной проблемы в Москве, и альтернативы нет. Это общественный транспорт. Это американцы, там немцы, все говорили еще в советские времена. Ваше счастье, что у вас развивается впереди общественный транспорт. И нам надо по третьему кольцу было пустить общественный транспорт, задействовать железную дорогу кольцевую. Это существенно разгрузило бы Москву и ввести большие платы за въезд в центр Москвы. И тогда бы офисы автоматом переместились бы в окраинные районы.
Спасибо,
конечно,
спасибо, Александр Иванович. Это к вопросу о решении московских проблем. Как вы думаете, Николай, изменится ли что-то для москвичей со сменой власти столицы?
Я думаю, что надо четко делить наши перспективы на то, что будет до выборов, и то, что будет после выборов. И вот в том, что касается до выборов, то, мне кажется, будут сохранены все те льготы, социальные пакеты и так далее, которые были до прихода Сергея Собянина, и появится что-то дополнительное. Вот после выборов в этом уже возникают большие сомнения, этого не будет, и потом есть проблема, связанная с тем, что сейчас озвучены практически все сложности Москвы. Вот слушатель прав, сформулировать проблемы очень легко, но решить их, тем более не определив приоритеты, невозможно в короткий срок.
Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ее гость, кинорежиссер Александр Мета, ведущий Мумин Шакиров. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, социолог, и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу, чтобы независимый суд стал реальностью.
Один из договоров предусматривает строительство двух ядерных центров.
Бомба была обнаружена сегодня и в немецком посольстве в Афинах.
Мы должны быть просто спокойно и давать очень жестко.
Кемеровскому лесу, на самом деле, волю президента просто игнорируют, несмотря на запрет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.